Саксофон. Карлос Руис. Игра «Тени». «Тень ветра». Роман. Перевод с испанского читает Сергей Кирсанов. Действие романа начинается в 1945 году в Барселоне, где герой, будучи еще 10-летним мальчиком, знакомится с некой таинственной книгой, которая совершенно меняет его жизнь. На протяжении 20 лет герой пытается разгадать тайны, связанные с этой книгой, встречая на своем пути странных незнакомцев, ослепительно красивых женщин, изучая заброшенные владения проклятого рода и пытаясь понять необъяснимые обстоятельства, связанные с жизнью людей, обуреваемых жгучей любовью и не менее жгучей ненавистью. Запутанный сюжет, словно скрученный по спирали, уводит читателя в неведомые тайники сознания, поражая воображение своей многозначностью. Книга продолжает лучшие традиции средневекового готического романа, удостоена ряда престижных литературных премий. На этой же флеш-карте записана книга «Сибилд Эллис. Милые кости. Роман». Перевод с английского читает Ирина Ирисанова. Роман о переживаниях 14-летней девушки, замученной маньяком-соседом. Наблюдая за жизнью домочадцев с небес, героиня мечтает о простых подростковых радостях и жаждет поимки душегуба. На этой же флеш-карте записаны книги «Сладин. Лев. Два бойца. По ту сторону холма. Наследник. Рассказы». Читает Владимир Сушков. Действие романа известного советского писателя – Льва Сладина, 1896-1984 годы, наследник, начинается в годы Первой мировой войны. Герой романа «Молодой человек из буржуазной семьи» порывается своей средой, отрекается от духовного наследия отца и приходит к окончательному разрыву с индивидуализмом. Повесть «Два бойца», широко известная по одноименному фильму, посвящена людям и событиям Великой Отечественной войны, рассказывает о героизме товарищеской спайки и взаимной выручке советских солдат. Действие, завершающее книгу повести «По ту сторону холма», происходит в советское время на одном из крупных заводов, внедряющих в жизнь новые технологии. Автор создал яркие образы советских людей, пытливая творческая мысль которых обеспечивает заводу новые успехи. На этой же флеш-карте записана книга «Толстая Татьяна. Изюм. Избранная». Читает Вячеслав Герасимов. Содержание. Сны. Ужасы. Пуговицы. Острова. Пасха. Рассказы. Татьяна Толстая родилась в семье, отмеченной значительными литературными дарованиями. Алексей Николаевич Толстой – дед по отцовской линии, бабушка Наталья Васильевна Крандеевская-Толстая – поэтесса, дед по материнской линии Михаил Леонидович Лозинский – переводчик, родная сестра Наталья Толстая – писательница. Сыновья Артемий Лебедев – дизайнер, художественный руководитель студии Артемия Лебедева и Алексей Лебедев – фотограф, архитектор компьютерных программ. Татьяна Толстая окончила отделение классической филологии Ленинградского университета. Первый рассказ «Толстой. На золотом крыльце сидели» был опубликован в журнале «Аврора» в 1983 году. Его сразу же заметили читатели и критики, а дебют автора признан одним из лучших в 80-е годы. Этот рассказ представляет собой калейдоскоп детских впечатлений от простых событий и обыкновенных людей, кажущихся детям различными таинственными и сказочными персонажами. С того времени вышло в свет 19 рассказов, новелла «Сюжет». 13 из них составили сборник рассказов «На золотом крыльце сидели», «Факир», «Круг», «Потери», «Милая Шубра», «Река Окервиль» и другие. В 1988 году «Сомнамбула в тумане». В 2000 году вышел первый роман писательницы «Кысь», вызвавший много откликов и ставший очень популярным. Прозу Толстой отличает присутствие высокого и низкого, романтического и бытового, сказочного и натуралистического, реального и выдуманного. Толстую относят к новой волне в литературе, называют одним из ярких имен артистической прозы, уходящей своими корнями к игровой прозе Булгакова, Олеши, принесшей с собой пародию, шутовство, праздник, эксцентричность авторского «я». Татьяна Толстая известна не только как писатель, но и как журналист. Ее эссе, очерки, статьи, печатавшиеся в 1990-1998 годах в газетах «Московские новости» и «Русский телеграф», собраны в сборнике «Сестры», 1998 год. О себе она говорит: «Мне интересны люди с отшиба, то есть те, которым мы, как правило, глухи, кому мы воспринимаем как нелепых, не в силах расслышать их речей, не в силах разглядеть их боли. Они уходят из жизни, мало что поняв, часто недополучив чего-то важного, и, уходя, недоумевает, как дети: праздник окончен, а где же подарки? А подарком и была жизнь. Да и сами они были подарком, но никто им этого не объяснил». Общее звучание карты – 85 часов 48 минут. Сегень Александр, державный государь Иван III, роман, книги 1 и 4, читают Елена Лебедева и Владимир Сушков. Александр Юрьевич Сегень родился в 1959 году в Москве. Автор книг «Похоронный марш», «Страшный пассажир», «33 удовольствия», «Евпраксия», «Тамерлан», «Абуль-Абас», «Любимый слон Карла Великого», «Державный», «Поющий король», «Ожидание Че», «Русский ураган», «Солнце земли русской», «Поп». Лауреат многих литературных премий, доцент литературного института. Роман Александра Сегеня «Державный» посвящен четырем периодам жизни государя московского, создателя нового русского государства Ивана Васильевича III. При жизни его величали державным, потомки назвали великим. Так наравне с Петром I и Екатериной II мы до сих пор чтим его как Ивана Великого. Четыре части романа – это детство, юность, зрелость и старость Ивана. Детство, связанное с борьбой против Дмитрия Шемяки, юность, война Москвы и Новгорода, зрелость, великое и победоносное стояние на Угре, после которого Русь освободилась от ордынского ига, старость, разгром ереси жидовствующих, завершение всех дел. Роман получил высокую оценку читателей и был удостоен премии Московского правительства и большой премии Союза писателей России. На этой же флешкарте записана книга «Синельников Андрей. Великий князь всея святой земли». Роман читает Людмила Панкратова. История России полна тайн и загадок. Кто объединял княжескую Русь? Кто пытался разорить ее? Какое место занимала Русь за столом властителей мира? И кто хранил ее ото всех врагов? В новой исторической серии речь пойдет о месте Руси в историческом процессе за минувшие века. Это не учебник истории и не исторические романы. Это, скорее всего, романы-сказки, или, как принято называть сейчас, романы-фэнтези. Вы узнаете из них о старинных обычаях и верованиях на Руси, о древних славянских родах, медведей и ангелов, о русских дружинах, стоявших на горе Сион в Иерусалиме в Новом Израиле, Заморье, как называли эту землю на Руси, о той хранительнице земли русской, что зовут в народе ласковым именем Берегиня. Перед вами первая книга «Начало пути». Весь путь вы пройдете, следуя по страницам всех четырех книг на эту тему. В добрый путь. Общее звучание карты 82 часа 44 минуты. Слепухин Юрий, «Государева крестница», роман, читает Юрий Заборовский. Когда в августе 1942 года в Ставрополь, где жила семья будущего писателя, вошли немцы, Юрию Слепухину едва исполнилось 16. Оккупация продолжалась всего полгода, но этого хватило, чтобы сломать множество судеб. Сотни молодых людей обоего пола, целых семей, были угнаны в Германию. Слепухин оказался среди них. Он испил эту чашу до дна. Потом, после освобождения, будут лагеря для перемещенных лиц в Нидерландах, 2 года трудного неустроенного житья после военной Бельгии, отъезд в Южную Америку, в немыслимо далекую Аргентину. В Буэнос-Айресе Слепухин – строительный рабочий, механик, квалифицированный электрик, способный художник-оформитель, перепробованный и не без успеха множество профессий, но ни руки, ни мозг не могут закрепиться на чем-то одном, мешает ощущение временности, вынужденности. Просыпается тяга к творчеству, желание писать, но и оно отравлено тоской по родине, ни на миг не отпускающим стремлением вернуться. О сталинской политике в отношении советских людей, депортированных немцами, попавших в плен, живших в оккупированных областях, в Аргентине известно. Ожидание лучших времен растягивается на 10 лет. Это много или мало? Не испытавший не ответит. Слепухин начинает хлопоты о возвращении сразу, как только доходит до Буэнос-Айреса весть о 20-м съезде партии. В 1957 году он дома. Подробнее о писателе его книгах можно прочитать в статье Владимира Захарова «Ступить за ограду». Иван IV, по прозвищу Грозный, кажется, нет личности в истории Руси более одиозной. Роман Юрия Слепухина «Государева крестница» повествует о времени его правления, о долге, верности, чести, о жизни и чувствах людей на фоне истории. Юрий Слепухин нашел новые слова, новые интонации, новые факты, и оживает Русь, старинная, в любви, трагедии, преследованиях, интригах и славе. На этой же флешкарте записана книга «Слободчиков. Олег. Заморская Русь». Роман. Читает Дина Григорьева. По широте охвата, по объему тщательно отобранного материала, по живости изложения и наглядности картин, роман не имеет аналогов в постперестроечной сибирской литературе. Автор щедро разворачивает перед читателем историческое полотно, освоение русскими первопроходцами неизведанных земель от окраин Иркутской губернии до Камчатки. Это огромная территория протяженностью в несколько тысяч километров, дикая и неприступная, словно затаившаяся, сберегающая свои богатства до поры до времени, до срока. Тысячи, миллионы лет лежали богатства под спудом, и вот срок пришел. Как по мановению волшебной палочки двинулись народы в неизведанные земли, навстречу новой жизни, навстречу своей судьбе. Чудилось там, за океаном, где всходит из вод морских солнце, ждет их необыкновенная жизнь. Двигались обозами по распутице, шли таежными тропами, качались на волнах морских, чтобы ступить на неприветливую, угрюмую землю, твердо стать на этой земле и навсегда остаться на ней. На этой же флешкарте записана также книга «Толстой Алексей Константинович, князь Серебряный. Повесть времен Ивана Грозного», читает Вячеслав Герасимов. Алексей Константинович Толстой, русский писатель, годы жизни 1817-1875 годы. В далекой эпохе Грозного, в личности самого Ивана IV, Толстой искал истоки современности. Он дал подзаголовок своему произведению «Поезд времен Ивана Грозного» и замечал, что его рассказ имеет целью не столько описание каких-либо событий, сколько изображение общего характера целой эпохи. И на фоне жизни эпохи он стремился раскрыть трагедию того времени, пассивность одних и раболепство других перед произволом опричнины и перед непостижимым нормальным человеческим разумом жестокостью царя. Но не столько сам Иван IV, сколько его окружение вызывает гнев автора. Мысли писателя о непреклонности борьбы со злом, сочувствии человеческим бедам, о любви к родине, торжестве правды и справедливости, верности в дружбе и любви воплощены в романе в образе главного героя, князя Никиты Романовича Серебряного. Автор наделяет его лучшими чертами русского характера, как он его понимает, храбростью, честностью, правдивостью, прямотой. На этой же флеш-карте записана книга «Фукс Эдуард. Иллюстрированная история нравов. Эпоха Ренессанса». Перевод с немецкого читает Юрий Заборовский. Эта книга – первая из трех томов издания, в котором подпроизводится русский перевод уникального, до сих пор непревзойденного по богатству материала исторического повествования на вечную тему об отношениях мужчины и женщины. Эти отношения прослеживаются на протяжении нескольких веков. Рассказывается о том, как в разных странах и у разных народов складывались представления о красоте и наслаждении, способы проявления чувств, брачные обычаи, внебрачные связи, наконец, о том, какое место все это занимает в искусстве. На этой же флеш-карте записана вторая книга Эдуарда Фукса «Иллюстрированная история нравов. Буржуазный век». Читает Юрий Заборовский. Общее звучание карты 82 часа 13 минут.